4 часа стоянки перед Канеей. Солнечное весеннее утро. Тихо и ровно подплывает переполненный пароход. Качка еле заметна. Блаженное чувство облегчения. Конец морской болезни. Бегу по палубе, задеваю за теплые смолистые канаты. С волнением гляжу на незнакомый величественный остров. Какая неожиданная Греция! Вереницы песчано-красноватых утесов перерезаны темно-желтыми горизонтальными линиями крепостей, где издали игрушечные, крохотные солдатики маршируют колоннами. Выше рассыпанные стада пепельно-серых оливковых рощ. Еще выше опять нагие утесы. Дикие, классические, испещренные, как леопардовая шкура, неправильными темно-коричневыми пятнами. Серебряное утреннее небо льет вокруг бодрый слепящий свет, ласкает белые, чувственные купола турецких построек, больно припекает мне шею, сапоги, руки. Я прячу их в карманы и с изумлением нащупываю фотографии, которые мне вчера навязал на палубе старый грязный грек в минуту отплытия из Пирея. Бросаю снимки в воду. Жалкие ночные афродизиаки, нелепые в этой бодрой проснувшейся природе. Ветерок несет с берега притягательный пресный запах острова. Чем это пахнет? Нагретой зеленью, апельсинными цветами, нежным дымом. Ярко-голубое расстояние от парохода до маленького порта пестрит движущейся массой парусных филюк, лодчонок с гребущими, ерзающими и орущими туземцами. На кормах оранжевые, зеленые, красные тряпки, рваные, пузырящиеся под ветром. Лодочники голосят непонятные фразы по нашему адресу, отчаянно жестикулируют, яростно отпихиваются от конкурентов веслами. Напрасная трата сил, мы не слезаем в Канее. Нас берут приступом. По команде с палубы пароход моментально обвисает, как елка на Рождестве, живописными, смуглыми и темно-красными кретянами. Из-за упорного галдежа не слышно собственных слов. Мы улыбаемся друг другу, одурелые, ослепленные солнцем, в одно мгновение опьяненные шумной толпой тысячью неожиданных экзотических красот. Среди мужчин на палубе движение. Новые пассажиры. 4 молоденькие итальянки во главе с Тайге. Жирной бабой лет 50, смуглой до черноты и хищной, как ястреб. Вся компания весьма подозрительна. 4 мужчин, сопровождающих девушек, можно принять не то за музыкантов из румынских бродячих оркестров, не то за неаполитанских приказчиков, разряженных в воскресную прогулку. Одна из молоденьких итальянок с маленькими ручками и ножками выделяется среди других своей живой бесцеремонностью. Крохотная, наглая, она задорно бегает одна по палубе, помахивая кожаным хлыстиком, крутя маленькими бедрами. У нее большой, дерзко вздернутый нос, труба, окрестил Серов, усики и матовые черно-синие волосы, грубые, как лошадиный хвост. Появление этого мальчишки в юбке подтягивает рабочую публику, крякают, сочувственно улыбаются. Пастухи-кретяне в грязных овечьих куртках в накидку крутят усы, сплевывают в сторону. А галдеж на палубе все продолжается. Мимо нас снуют носильщики, потные, вонючие, сопя под тяжелыми окованными сундуками. Вот тащат узлы, увязанные корзины. Что-то давно немилое поражает глаз. Да нет, верно, тащат знакомые отвратительные стулья с Апраксина двора. Нет сомнения, ибо за ними русский солдат. Настоящий русский солдат. перегруженный швейной машиной, картонками от шляп и огромной, завязанной в камчатную скатерть, клеткой. Вот еще четыре русских солдата в пыльных сапогах с глинищами, по которым, точно невзначай, гуляет кожаный хлыстик итальянки. Серов вступает с солдатами в обстоятельный старомосковский разговор. Кто, откуда и почему здесь? Оказывается, гарнизон русский стоит в Ретимно. Полковница ездила на дачу в Конею, возвращается. Под их мерное каляканье я примащиваюсь, достаю альбом, раздвижную скамеечку и принимаюсь рисовать силуэт острова. А мимо нас все бегает, играя глазами и пощелкивая хлыстиком, крохотная итальянка. Другие три девицы церемонно расселись попарно с нарядными кавалерами в ярких шелковых рубашках и башмаках с помпонами. Подняв брови, Серов неторопливо рассматривает небрежно великолепных кавалеров. Точно альбом пересматривает. А у них прощальный разговор, очевидно. Кавалеры остаются. Одна из девушек, блондинка с золотисто-темноватой кожей, плачет, положив хрупкую голову в светлых кудельках на жилет своего грузного друга. И жалко ее, и рисовать больше не хочется. Смотреть бы на все эти странные парочки, да совестно. Кажется, что стесняю. Нехотя покидаю свой пост, иду по палубе, гляжу вниз в третий класс, где матросы из насоса окачивают палубу. И, кстати, быков, вчера вечером белых, Зевсу подобных, а теперь грязных, совершенно облепленных навозом, в котором они валялись ночью между бочек с вином и соленой рыбой. Истерично визжит блок. Низко гудит подъемная машина, зацепляя, поднимая и опуская кули с коринкой, рваные цветные узлы, архаический тарантас. Становится нестерпимо жарко. Недавнее оживление постепенно сменяется дремотной истомой. Однако Серов не унимается. «А купание здесь хорошее?» – продолжает допрашивать его босок. «Купание?» – вяло переспрашивает солдат и задумывается. «Так, греки купаются!» – наконец вспоминает малорос. «На скамейках парочки очень нежны, и теперь уже все бесцеремонно уставились на них. Даже черномазая итальяночка остепенилась и, присев на коротких ножках подле своего румына, болтает в воздухе новенькими лакированными башмаками, сверкающими, как лезвие ножа на солнце. Вот уже четверть часа, как румын что-то деловито и насупленно ей рассказывает, важно выпятив волосатую грудь в расстегнутой шелковой рубашке. Но итальянка равнодушно слушает, продолжает болтать ножкой и даже посвистывает. Видно, что кавалер, истощив красноречие, обиделся. Его толстые смуглые пальцы досадливо начищают об панталоны крупные серебряные кольца с камешками. Быть буре. Серов тоже полагает, что кончится скандалом. Однако нет. Кавалер переменил тактику. Согнувшись и чуть отвернувшись от нас, он шепотом упрашивает ее в минорном тоне. Его один нафабренный ус упал, и рот, полный слишком белых зубов, скривился в плаксивую гримасу. Я невольно засмеялся. Засмеялась и девушка, поймав мой взгляд и, приподняв юбку, достала из чулка кошелек, аккуратно отсчитала несколько бумажек и сунула румыну за волосатую пазуху. Тот из-под лобья кинул мне мрачный взгляд и молча снял с мизинца серебряное кольцо. Итальянка его взяла, надела на свой слишком тонкий палец, поболтала им в воздухе и спокойно спрятала кольцо в кошелек. Двенадцать часов. Пароход начинает оживать, сотрясаться, разводить пары. С берега в попыхах вернулся Серов с надвинутой на нос панамой, красный, довольный, в коротких и крепких ручках картуз с огромными сочными апельсинами. Мы жуем с наслаждением, плюем зернышки за борт в разведенный анилин. как Серов называет здешнее «голубое море». Внизу на воде оживление. Под беспощадным солнцем группа в широких парусиновых штанах, плюшевых жилетах и пыльных котелках. Источник едкого остроумия на палубе. Ну вот лодка взмахивает веслами, ныряет носом. На палубе дамы вытащили белые платочки, снизу отвечают яркими фулярами. Рулевой худой долгоносый итальянец достал мандолину и звонко выщипывает «Адьё, мио белло Наполи, адьё, адьё». Кудрявая блондинка роняет за борт слезинку за слезинкой. Часто, дробно. И то оттирает покрасневшие веки, то машет отяжелевшим, мокрым платком. В каюту ее ведут под руки. По потупленным лицам пассажиров видно, что им жаль ее. Она кажется такой растерянной, жалкой. Голубые напухшие глаза не перестают струиться. Я пошел потом смотреть ее. В полутьме общей каюты второго класса, где мерно стучала соседняя машина, было нестерпимо душно, пахло уксусом, женщинами. Блондинка лежала на деревянных нарах, уткнувшись в цветную подушку. Возле нее суетилась толстая мадре, обмахивала ее веером, наливала капли на сахар.
Вы слушали первую часть дорожных записей Льва Бакста «Серов и я в Греции». Читал артист Александр Васильев. Продолжение следует.